В церковной жизни не принято отмечать дни рождения святых угодников Божьих. Церковь помнит и чтит даты их блаженной или мученической кончины, поскольку именно они знаменуют рождение человека в жизнь вечную. Но так уж сложилось, что на уроках православия мы стараемся не пропускать дня рождения одного из святых нашей церкви. Так он нам дорог, памятен, так много этот христианин сделал для нашего Отечества. 19 мая по новому стилю 1868 года родился последний российский император Николай II. А завершился его жизненный путь в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Там государь вместе со своей семьей и верными слугами был расстрелян. Люди, совершившие 100 лет назад революцию, посчитали, что с самодержавием в России должно быть покончено. Как такое могло случиться в стране, которую еще недавно именовали Святой Русью? Разобраться в этом вопросе нам помогает историк Владимир Лавров на уроках, приуроченных к этим датам и объединенных одной темой – «Царь и революция, 1917 год». Сегодня мы продолжим говорить и о причинах русской катастрофы, случившейся 100 лет назад, и о том, что предшествовало этим событиям. На прошлом уроке Владимир Михайлович рассказал, что после реформ Петра I в России не существовало представительного органа, сопоставимого с земским собором, который мог бы выполнять связующую роль между народом и царем. Такой орган был необходим на стадии буржуазно-рыночного развития страны, однако Государственная дума, созданная в России под давлением революции 1905 года, сама оказалась революционной и выполнять подобную функцию не могла. Но и другие события, происходившие в России в начале 20 века, также приближали страну к катастрофе.
Несколько слов о русско-японской войне, вот об этом испытании, на фоне которого началась первая русская революция. Еще в 19 веке имела место экспансия милитаристской националистической Японии в Китай. Китай тогда был очень слабым государством, и Россия помогала поддерживать независимость Китаю. И в то же время сама экономически проникала в Китай, через территорию Китая была построена Китайская восточная железная дорога, часть Транссибирской магистрали, с согласия китайского правительства. В Китай приезжали русские купцы, промышленники, торговцы. Целые города русские возникали в Китае. Вот не как сейчас китайцы к нам едут, а наоборот было. И успешно. Японии это не нравилось. Вопрос о том, чем могут закончиться разногласия, обсуждались у Николая II, и было принято решение Николая II ни в коем случае не начинать войну с Японией. Вот если Япония нападет, ну, тут никуда не денешься. А так никакой войны. Николай II очень ценил, что при его отце Александре III ни одной войны, соответственно, экономическое процветание, никаких военных сверхрасходов. Наоборот, накапливался такой золотовалютный запас большой, который позволил превратить рубль, ну, в одну из самых крепких валют мира, вот наряду с долларом и фунтом стерлингов. Никакой войны. Более того, мы даже, стремясь не дать какой-то повод для Японии, не скапливали на Дальнем Востоке на всякий случай наши войска, не строили предприятия ремонтные, боялись спровоцировать войну. Потом, кстати, окажется, что придется вот те же пушки везти, ремонтировать в Центральную Россию, потому что там негде. Но Япония на нас все-таки напала в начале 1904 года. Вот это очень важный момент, потому что в советское время утверждалось, что это с обеих сторон империалистическое, захватническое. Это не соответствует действительности. Мы войну этого не хотели. Есть документы, что Николай II принял категорическое решение. Мы войну не начинаем. Мы подверглись японской агрессии. А почему были сложности в этой войне? Да дело в том, что войска-то наши, наша армия в основном была в Центральной России. Она была намного сильнее японской армии, но она была в Центральной России. Хорошо, что при Николае II была построена Транссибирская магистраль, как раз в 1904 году, когда вот японцы на нас напали. Без этой магистрали вообще непонятно, как нам бы вести эту войну на очень дальних рубежах. Но успели построить только одну колею. Расстояния между станциями были очень большие. То есть пропускная способность была низкая, и требовалось достаточно много времени, чтобы перебросить войска из Центральной Европы, из Центральной России на Дальний Восток, в Китай. И это делалось. И причем должен сказать, что судьба войны решалась не на море. На море мы действительно потерпели при Цусимском сражении поражение, но судьба войны решалась на суши. Причем, кстати, именно после нашего поражения в Цусиме Япония запросила мира. Япония запросила мира. Мы накапливали войска. Экономически, финансово мы были намного сильнее Японии. И Япония более-менее удачно воевала, пока 40% военных расходов Японии оплачивали Соединенные Штаты и Великобритания. Реально, американцы и англичане вели войну против России руками японцев с целью ослабить и Россию, и Японию. Но мы накапливали войска, создалась вот ситуация, когда вот мы должны были начать брать верх. И вопрос об этом рассматривался летом 1905 года. У Николая II состоялось совещание. От армии делал доклад великий князь Николай Николаевич. И расчеты были такие, что Россия в войне побеждает, но на это потребуется еще год. И погибнет примерно 200 тысяч солдат и офицеров русских. Ознакомившись с таким прогнозом, Николай II сказал: «Не будем губить людей». И отдал приказ начать мирные переговоры. «Не будем губить людей». Я не исключаю, что, может быть, для укрепления авторитета власти стоило продолжить войну, разгромить эту Японию. Но 200 тысяч человек, а может, на деле бы и больше, вышло бы. Ну, вот давайте представим. Вот мог Ленин сказать: не будем губить людей. Или мог Сталин сказать: не будем губить людей. Или дорогой Ильич Брежнев мог сказать: не будем губить людей, не пошлем в Афганистан строить социализм в мусульманской стране. Могли они это сказать? Не могли. А Николай II был христианином, и он это сказал. Причем, даже если представить, что мы продолжили бы войну, вот, предположим, через год мы победили бы. Но наверняка вся демократическая западническая печать, да и не только она, кричала бы о том, что вот как долго воюем, как много людей погибло, воевать не умеем. Вот наверняка бы так было. Так может, лучше не класть 200 тысяч? Вот что такое русско-японская война. Результаты войны – не поражение. Ну, примерно одинаковый результат. Ну, Япония получила южную часть Сахалина. Все. В остальном равноправие. Вот примерное равноправие с небольшим перевесом Японии. Победить могли, пошли на заключение мира. Кстати, посредниками выступили Соединенные Штаты, которые не хотели, чтобы Россия победила. Вот так было. Примерная ничья. Это русско-японская война. Теперь о том событии, которое положило начало русским революциям. Я говорю о 9 января 1905 года. Вот есть книги о Николае II, где вообще об этом событии не говорится ничего. Потому что тема эта острейшая, но одновременно есть такие темы, на которые нельзя не искать ответы, которые нельзя не знать. Тем более, что вот с этого-то и началась революция. Думаю, революции могло не быть. Конечно, там крестьяне хотели, многие крестьяне хотели всю землю да бесплатно. Интеллигенция хотела западных свобод. Рабочие хотели улучшения условий жизни. Буржуазия крупная хотела войти в правительство. Все это было. Но нужен был очень серьезный повод, чтобы вот это началось. Здесь придется сказать о Гапоне. Очень красноречивый, красивый, молодой священник, пользовавшийся огромным авторитетом у петроградских рабочих. То есть вот такого авторитета не было ни у кого среди рабочих. Там все эти Плехановы, Мартовы, Ленины вместе взятые не обладали даже частью авторитета, который был у Гапона. Причем в окружении Гапона были и люди радикальных взглядов, в том числе социалисты-революционеры эсеры, социал-демократы, меньшевики. И была вот составлена петиция. Петиция, которую Гапон предлагал подать царю. Гапон объединял рабочих в своего рода союзы профессиональные. Власть на это смотрела благосклонно. Ну, собственно, хорошо, если создаются легальные рабочие организации во главе с очень авторитетным священником. Хорошо. И приходится признать, что должной агентуры вокруг Гапона не было, и то, что произошло вот 9 января, было вот буквально в последние дни перед 9 числом неожиданностью для власти. Но, говоря попросту, проворонили вот это революционное выступление. Закрывали, кстати, глаза и на саму личность Гапона. Ну, например, на то, что он, будучи вдовцом, сожительствовал с очень молоденькой девушкой. Вот на это закрывали глаза, мол, вот, ну, молодой мужчина. Не надо было закрывать глаза. О петиции, о знаменитой петиции. Вот, чтобы понять 9 января, нужно заглянуть в саму эту петицию, которую Гапон хотел подать царю Николаю II. Что в ней, в этой петиции? Немедленный созыв учредительного собрания. Немедленное учреждение демократических свобод. Восьмичасовой рабочий день. Ну, давайте задумаемся. Восьмичасового рабочего дня не было ни в одной стране мира. Конечно, людям всегда кажется, что они живут плохо, и действительно положение рабочего класса было трудным, но положение российского рабочего класса тогда примерно соответствовало положению рабочего класса в других западных странах, что было для нас большим успехом. В том числе и по продолжительности дня мы соответствовали, по зарплатам. А если брать количество выходных у российских рабочих тогда, вот на 1905 год, то это количество выходных примерно соответствовало количеству выходных сейчас, ну, вот не намного меньше. Если обратиться к опыту мировому, то создание учредительных собраний или парламентов, демократические преобразования на Западе вызревали в течение многих лет, десятилетий, а иногда даже, вот представьте, столетий. Скажем, парламентаризм в Великобритании вызревал 800 лет. Вызрел. Нашим же доморощенным преобразователям нужно было, чтобы все было установлено моментально сегодня на завтра. Даже не сегодня, на завтра. Гапон категорически собирался требовать, чтобы вот непосредственно сегодня, 9 января, государь подписал эту петицию к выполнению. Но так не бывает. Нельзя вот за один день перепрыгнуть годы, а то и десятилетия в развитии страны. Поэтому, ну, даже если говорились внешне слова, которые могли понравиться рабочим, эта петиция была, ну, фактически провокацией, ведь рабочие не знали исторического опыта, не знали, как устанавливались те же демократические свободы на Западе. Это в основном были люди малограмотные, даже неграмотные. Вот они просто доверяли, к сожалению, этому Гапону. Более того, историками установлено, что он хотел не только встретиться с царем и подать на подпись эту петицию. Дальше у Гапона был какой замысел? Если царь подписывает, то Гапон выходит к народу, вынимает белый платок, машет: «Мы победили». Если царь отказывается подписать к выполнению сейчас вот эту петицию, Гапон выходит к народу, к рабочим, достает из другого кармана красный платок, машет: «Поднимаем вооруженное восстание, захватываем власть». Вот что такое Гапон, вот зачем пошли рабочие, что могло начаться. Теперь следует сказать о Николае II. Что там происходило? Николая II 9 января в столице не было. И вот почему. 6 января 1905 года, во время водосвятия, по Николаю II был произведен выстрел из орудия Петропавловской крепости. Стреляли картечью. Царь ранен не был, но недалеко находился полицейский. Полицейский был смертельно ранен. Кстати, потом выяснится, что фамилия полицейского Романов. Потом установят, что выстрел был случайным, что никакого тут заговора нет. По крайней мере, такой результат расследования. Но тогда, 6 числа, было принято решение Николаю II и его семье выехать из Петрограда в Царское село. И 9 января государь находился не в столице. Приказа о расстреле рабочей демонстрации Николай II не отдавал. Решения стрелять принимались на местах на улицах Петрограда. Причем могу рассказать, как это было. Вот основная колонна шла со стороны Нарвских ворот. Шли мимо церкви, во главе вот отошел Гапон. Гапон попросил священника этой церкви дать хоругви, иконы шествующим. Священник отказался. Тогда Гапон приказал брать силой. Взяли силой. Пошли дальше. Шествующих рабочих встретили войска. Было приказано разойтись. Это шествие не было разрешено. Народ стал двигаться вперед на войска. В этот момент на народ поскакали конногвардейцы. И вот когда они поскакали на рабочих, из толпы рабочих раздались первые выстрелы. То есть стреляли, первые выстрелы раздались из толпы рабочих. Кто стрелял? Здесь мы узнаем, есть документы о том, что Гапон просил эсеров и анархистов выйти с оружием. Вероятно, кто-то из них. Нельзя также исключать, что во время русско-японской войны могли быть и какие-то японские агенты, которые могли провоцировать внутренний социальный взрыв в России. Во всяком случае, первые выстрелы прозвучали, затем залп со стороны войск, и произошла трагедия. Более сотни погибших. В стране началась революция. Демонстрации с погибшими в других городах, в Риге, в Варшаве были погибшие. Началась революция. Мог ли Николай II принять Гапона? Думаю, что это было исключено. Потому что если принимать царю Гапона, то Гапон моментально вырастал на уровень царя. Более того, если царь по настоянию Гапона подписывал эту петицию к исполнению, то, собственно, кто глава России? Царь или Гапон? Гапон бы становился. Значит, допустить это было невозможно. Есть вариант такой, что, может быть, стоило принять петицию на более низком уровне. Скажем, Гапон уже встречался с министром юстиции, с петербургским градоначальником. Может, они могли принять. А там начать какие-то переговоры, обсуждения. Но вот этого предложено Гапону не было. Однако, скорее всего, Гапон отказался бы идти по такому пути. Он был очень решительно настроен. Он был уверен в своей победе. Он был уверен, что победит вооруженное восстание во главе с ним. Рабочие вышли с ним, но вот они не поддержали вооруженное восстание. В результате произошла трагедия, русская трагедия. Начались русские революции, которые по своей сути-то как раз были антирусскими, антиправославными. Но вот так в нашей истории произошло. И это для нас урок. Нельзя поддаваться призывам авантюристов. Гапон был извергнут из сана, а позднее его же товарищи эсеры его повесили после того, как Гапон принял деньги от царского правительства.
Свят, свят, свят. Богородицею помилуй.